Письмо третье. Гом. 1 декабря 1881 года. Вы помните, дорогой Берти, что в последнем письме я сообщал вам о своем возвращении из Авонмута от Коллингворта, который обещал уведомить меня о том, какие шаги он предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, он не написал мне ни слова. Но стороной мне удалось узнать кое-что. По этим сведениям, из вторых рук и, может быть, не очень точным, Коллингворт сделал именно то, что я ему советовал, и, созвав кредиторов, изложил им подробно положение своих дел. Эти добрые люди были так тронуты нарисованной им картиной достойного человека в борьбе с превратностями судьбы, что некоторые из них прослезились. И не только все единодушно решили отсрочить ему уплату, но даже зашла речь о сборе в его пользу. Я слышал, что он уехал из Авонмута, но не имею ни малейшего понятия о том, что с ним сталось. Общее мнение, что он уехал в Англию. Он странный малый, но я желаю ему успеха, где бы он ни был. Вернувшись домой, я снова стал помогать отцу и поджидать, не откроется ли какой-нибудь выход. Полгода пришлось мне ждать, тяжелые полгода. И как же не обрадоваться, когда однажды вечером я получил письмо за подписью Кристи Голден с приглашением явиться для переговоров ввиду возможности получить место. Мы не могли догадаться, в чем дело, но я был полон надежды. Итак, на другой же день я надел парадную шляпу, а матушка влезла на стул и раза два прошлась платяной щеткой по моим ушам, воображая, что от этого воротник моего сюртука будет выглядеть презентабельнее. С этим намерением я пустился в свет, а добрая душа стояла на лестнице, провожая меня взглядом и пожеланиями успеха. Не без трепета сердечного явился я в контору, так как я гораздо более нервный человек, чем думают некоторые из моих друзей. Как бы то ни было, я предстал, наконец, перед ясные очи мистера Джеймса Кристи, сухого, жесткого господина, с тонкими губами, резкими манерами и той шотландской точностью выражений, которая производит впечатление ясности мысли. «Я слышал от профессора Максвелла, что вы ищете место, мистер Монро», — сказал он. «Я был бы очень рад получить место», — отвечал я. «О ваших медицинских познаниях нет надобности толковать», — продолжал он, осматривая меня с ног до головы самым пытливым взглядом. «Ваш диплом ручается за них. Но профессор Максвелл считает вас особенно пригодным для этого места по физическим причинам. Могу я спросить, сколько у вас веса?» 14 стоунов. «А рост, насколько могу судить, 6 футов?» «Именно». «Далее. Насколько мне известно, вы привычны ко всякого рода физическим упражнениям. Ну, конечно, не может быть и сомнения в том, что вы вполне подходящий человек. И я очень рад рекомендовать вас лорду Салтайру». «Позвольте вам напомнить», — заметил я, «что я еще не знаю, какое это место и какие условия вы предлагаете». Он засмеялся. «Я немного поторопился», — сказал он, «но не думаю, чтобы мы разошлись насчет места или условий. Быть может, вы слыхали о несчастье нашего клиента, лорда Салтайра? Нет? В немногих словах, его сын, сэр Джеймс Дервинт, наследник и единственный отпрыск, пострадал от солнечного удара во время уженья рыбы нынче летом, в июле. С тех пор его рассудок не совсем в порядке, он остается в хроническом состоянии угрюмой хандры, которая время от времени раздражается припадками бешенства. Отец его не позволяет ему отлучаться из Лохтали-Кестль и желает, чтобы при нем находился врач для постоянного наблюдения. Ваша физическая сила, без сомнения, окажется очень полезной в случае бешеных припадков, о которых я сейчас упомянул. Вознаграждение – 12 фунтов в месяц. И желательно, чтобы вы приступили к исполнению своих обязанностей завтра же». Я шел домой, дорогой Берти, с бьющимся сердцем и не слыша под собой ног. В кармане у меня оказался 8-пенсовик, и я истратил его весь на покупку очень хорошей сигары, чтобы отпраздновать этот случай. Старикашка Коллингворт всегда был очень хорошего мнения о сумасшедших для начинающего. «Берите сумасшедшего, дружище! Берите сумасшедшего!» — говаривал он. Но тут открывалось не только место, а и связи в высшем обществе. Казалось, легко было предвидеть, как пойдет дело. Случится заболевание в семье, может заболеть сам лорд Салтайр или его жена. За доктором посылать время не терпит, приглашают меня. Я приобретаю доверие и становлюсь домашним врачом. Они рекомендуют меня своим богатым друзьям. Все это было так же ясно, как возможно. Я рассуждал по дороге домой, стоит ли отказываться от выгодной практики ради профессорской кафедры, которая может быть мне предложена. Мой отец принял известие довольно философски, сардонически заметив, что мой пациент и я составим вполне подходящую компанию друг для друга. Зато матушка пришла в восторг, за которым последовал пароксизм ужаса. У меня оказалось только 3 рубашки. Лучшее мое белье было отправлено в Белиет для поправки и починки. Ночные сорочки еще не были помечены. Словом, возникла куча тех мелких домашних затруднений, о которых мужчины никогда не думают. Зловещее видение леди Салтайр, пересматривающей мое белье и находящей носок без пятки, не давало покоя матушке. Мы вместе отправились по магазинам, и к вечеру душа ее была спокойна, а я был обеспечен бельем в счет моего первого месячного заработка. Когда мы возвращались домой, матушка распространялась насчет великих людей, к которым я поступаю на службу. Надо вам сказать, что фамильная гордость — ее слабое место. По прямой линии Пекингемы, она урожденная Пекингем, считают в числе своих предков несколько выдающихся людей. А по боковым, по боковым линиям нет, кажется, монарха в Европе, который не был бы с нами в родстве. «Салтайры в некотором смысле твои родственники, голубчик», — говорила она. «Ты в очень близком родстве с Перси, а в жилах Салтайров тоже есть кровь Перси. Правда, они только младшая линия, а мы в родстве со старшей, но из-за этого мы не станем отвергать родство». Она бросила меня в пот, намекнув, что может легко уладить дело, написав леди Салтайр и выяснив наши отношения. Несколько раз в течение вечера я слышал, как она снисходительно бормотала, что Салтайры только младшая линия. На следующее утро я отправился в Лохтолли, который, как вы знаете, находится в северном порте Сайре. Он расположен в 3 милях от станции. Большой серый дом с 2 башнями, выдающимися над сосновым лесом, точно заячьи уши над травой. Въезжая в ворота, я чувствовал себя не в своей тарелке. Совсем не так, как должна себя чувствовать старшая линия, снисходящая до посещения младшей.